Глава 5. Панама. Эпиграф. Фишеры опять атаковали Конгресс и обчистили его на круглую сумму. Марк Твен. Предыстория. Сейчас слово «Панама» забыто. Сейчас про Панаму знают только, что это такая летняя шапочка. И еще маленькая далекая страна. Но еще в начале 20 века Панама была синонимом жульничества в особо крупных масштабах. Связано оно и правда с маленькой латиноамериканской страной, лежащей на Панамском перешейке. В этом месте Атлантический океан ближе всего к Тихому, между ними всего 65 километров суши. Идея прокопать в этом месте канал возникла чуть ли не сразу после Колумба, что и неудивительно. Плавание вокруг южной оконечности Америки мыса Горн было делом не только долгим, но и опасным. Одно дело гонять парусники и пароходы вокруг всего материка, тратить впустую несколько недель, а то и месяцев. Совсем другое — не покидая ласковых тропиков, проплыть рукотворным каналом из Атлантики в Тихий океан или обратно. Выгодность мероприятия очевидна. Сложность в том, что принадлежал Панамский перешеек Колумбии. Эта латиноамериканская республика возникла еще в начале XIX века, и колумбийское правительство категорически не хотело пускать в свою страну американцев и европейцев. Множество агентов европейских держав шныряли вокруг присутственных мест Колумбии, но безнадежно. Колумбийское правительство бдительно приглядывало, чтобы никому ничего не досталось. Трудно сказать, почему колумбийцы так не хотели давать никаких концессий проклятым гринго, допускать их в свою страну на любых, даже самых, казалось, выгодных условиях. Наверное, сильно подозревали, что им самим от этого ничего хорошего не перепадет. Гордая песнь об аристократе де Лесепсе. Пробить брешь в этой колумбийской стене смог человек по заслугам известный и в высшей степени достойный – французский аристократ Фердинанд де Лесепс. Де Лесепсы служили королям несколько столетий, дав миру несколько действительно выдающихся военачальников и дипломатов. Семья эта известна также как в России Голицыны или Долгорукие. Фердинанд Лесепс уже прославился ранее таким грандиозным проектом, как сооружение Суэцкого канала. В 1854 году паша Египта подарил Фердинанду де Лесепсу концессию на прорытие канала между Красным и Средиземным морями. Дело громадной, поистине мировой важности. Не плавать вокруг Африки, как плыли из Санкт-Петербурга, например, на Аляску корабли кругосветной экспедиции Рязанова-Крузенштерна-Лазарева в начале XIX века, а из Европы через Средиземное море, через канал в Красное море и далее прямо в Индийский океан. Лесепса активно поддерживал император Франции Наполеон III. В общем, деньги на строительство канала собрали легко. Расчеты оказались верными, и инженерные, и коммерческие. Строительство шло быстро. С 1870 года канал запустили в эксплуатацию. Всего через 4 года эксплуатации ровного, как стрела, 161-километрового канала затраты на строительство полностью окупились, и проект начал давать чистую прибыль. Это было невероятно выгодным делом, и к тому же частью преобразования мира, прогресса, торжеством европейской науки и техники, власти человека над природой, передовой Европы над сонным Востоком. Слава Лесепса гремела больше, чем в наше время Билла Гейтса. А вскоре Лесепс загорелся новой идеей – идеей Панамского канала. Отказать такому человеку Колумбийский конгресс не смог. В 1878 году Лесепс созвал в Париже Международный географический конгресс, на котором обсуждались разные проекты создания канала. Задача была не так проста, как кажется. Суэцкий-то канал рыли на плоской, как стол, местности. А Панамский перешеек — это джунгли, пересеченная местность, болота, скалистые холмы. Одни ученые стояли за прокладку подземного туннеля. Другие считали, что надо построить железную дорогу и перевозить корабли по суху из океана в океан. Самый реалистичный проект был строить канал как бы на разных уровнях, без искусственного выравнивания плато, с несколькими шлюзами. Но сам Лесепс возразил ученым: надо строить канал без шлюзов, ровный, прямой, на уровне моря, такой же, как Суэцкий. У этой идеи не было ни одного сторонника ни в среде географов, ни в среде инженеров, ни среди финансистов. Но авторитет Лесепса победил. Везунчик он или не везунчик? Итак, решили копать канал на уровне моря, прогрызаясь сквозь горы и осушая болота. Печать всего мира освещала рекламную поездку Лесепса по зоне строительства будущего канала. Лесепс заявил, что строительство продолжится 12 лет и потребует 600 миллионов золотых франков. Дальше пустяки. Осталось основать международную компанию по строительству межконтинентального Панамского канала и продать 600 тысяч акций, каждую по 1000 золотых франков. Быстро выяснилось, что джунгли Центральной Америки мало похожи на идиллические пустыни Ближнего Востока. Малярия и желтая лихорадка косили рабочих. Реки разливались, снося постройки и механизмы. Во влажном климате машины выходили из строя. В горном массиве приходилось пробивать глубокие траншеи. Но силы природы меркли в сравнении с главным, с фантастическим, невероятным воровством людей, стоявших у финансовых рычагов этой эпопеи. Одного из них звали Корнелиус Герц. Начинал он скромно, как медицинский жулик. Именно что медицинский. В английском языке есть специальное слово «quack» – медицинский шарлатан. Удивительное дело, русский язык в таких тонкостях почему-то совершенно не нуждается. Отсталые мы. Все болезни Корнелиус Герц лечил исключительно электрическим током. Последствия, думаю, предсказать нетрудно, даже не зная подробностей. Вскоре Корнелиус Герц бежал в Европу, потому что в США его объявили «wanted», то есть человеком, которого разыскивает полиция. Кстати, и такого слова в русском языке нет. С чего бы это? Впрочем, увезти с собой Герц успел немало. Обосновавшись в Париже, он стал спонсировать добрую половину депутатов парламента, включая будущего премьер-министра Франции Жоржа Клемансо. Вместе с обер-жуликом Герцем работали другие такие же. Они организовали просто феерическое воровство на строительстве Панамского канала. Если верить документам, по затратам прорыли по крайней мере 3 канала. При этом денег катастрофически не хватало. Последовали новые займы в 1881, 1883, 1884 годах. Гром грянул в 1886. Стало известно, что за все время работы прорыто меньше 1/6 всей протяженности канала. Акции международной компании по строительству межконтинентального Панамского канала рухнули с треском. Вскоре всем стало очевидно, что продолжать рыть канал на уровне моря бессмысленно. Лесепс обратился к инженеру Александру Гюставу Эйфелю. Тому самому. Эйфель как раз заканчивал строительство своей знаменитой башни. Может, он поможет? Лесепс просил Эйфеля подготовить проект канала со шлюзами, точно такой, от которого он отказывался. Эйфель проект подготовил, но не успели. 4 февраля 1889 года Парижский трибунал вынес постановление о закрытии международной компании по строительству межконтинентального Панамского канала. Скандал разразился грандиозный, и финансовый, и политический. Против 510 депутатов выдвинули обвинения в коррупции. Правительство ушло в отставку. Политическая карьера Клемансо оказалась навсегда запятнанной. Кто-то покончил с собой, другие бежали в традиционно гостеприимную Британию. Трибунал признал виновными не только явных жуликов, но и самого Фердинанда де Лесепса, его сына Шарля и даже инженера Эйфеля. Он ведь тоже вводил людей в заблуждение. Впрочем, сидеть им не пришлось. Грянула амнистия, и национальный герой-инженер Эйфель был помилован. А наказать Фердинанда де Лесепса оказалось совершенно невозможно. Он впал в полный маразм, и заслуженного старика отпустили тихо умирать. И тут, за первой Панамой, разом грянула вторая. Американская эпопея. Французам не удалось прокопать канал. Тогда его прокопают американцы. Тут кем-то выясняется, канал выгоднее копать не в Панаме, а в Никарагуа. Выйдет длиннее, но по равнине. И получится вроде дешевле. В 1902 году Конгресс США проголосовал за выделение государственных денег на строительство канала в Никарагуа. 309 голосов за, при 2 против. Но тут загвоздка. Никто ведь не прекращал работу компании по строительству Панамского канала. А если начать копать еще и в Никарагуа, то ведь тогда резко обесценятся ее акции. Чтобы не произошло таких ужасов, Конгресс быстро и эффективно подмазывают, чтобы переголосовали правильно. И в том же году Конгресс США принимает прямо противоположное решение. Голосует уже за то, чтобы копать все-таки через Панамский перешеек. Банкиры, жулики и революции. Эпиграф. Нищета ведет к революции, революция к нищете. Виктор Гюго, французский писатель. Проблема оставалась одна – Колумбия. Она не любила американцев и отдавать им эксклюзивные права на прорытие канала не собиралась. Что ж, рассудили США, Есть страна, есть проблема. Нет страны, нет проблемы. Пришлось организовать революцию. В этой истории много неясного, странного. Началось с того, что некие частные лица на тайной встрече сообщили президенту США удивительную новость. В Панаме готовится революция. Теодор Рузвельт задумался. И тут на свет Божий выходит некий Амадор Герреро, служащий Панамской железной дороги. Этому Амадору тоже устроили тайное свидание с Рузвельтом. О чем беседовали президент США и будущий президент Панамы, история умалчивает. Известно только, что в Панаму Амадор Герреро вернулся с мешком, в котором лежал национальный флаг, только что написанная Декларация панамской независимости и большая сумма наличности. Герреро собрал приятелей. 7. Все служащие железной дороги, старые знакомые. 7 привели своих приятелей, итого числом аж 50 человек. А через несколько дней в Панаме разыгрались интересные события. Герреро явился к американскому консулу и сообщил, что с минуты на минуту в Панаме начнется революция. «Удачи», — сказал консул. «Что значит удачи?» — возмутился вождь пока еще не восставших панамцев. «А обещанное прикрытие?» Короче, он попросил, нет, потребовал, чтобы непосредственно во время восстания порабощенных панамцев против Колумбии консул Соединенных Штатов Америки шел рядом с ним, с Герреро, и нес в руках американский флаг. А если консул откажется, то тогда революции не будет. В общем, свергать колумбийских захватчиков и оккупантов двинулись около 40 патриотов Панамы. Во главе колонны бодро шагали Герреро и американский консул, каждый со своим флагом в руках. Злых оккупантов представлял командир гарнизона в чине генерала, а под ружьем у него больше 1000 солдат. Генерал, собственно, накануне уже получил свои 15 тысяч долларов и сразу заявил, он вынужден капитулировать, будучи не в силах вступать в бой со столь превосходящими силами противника. Такого содержания телеграмму он послал в столицу, Боготу, а сам сдался в плен. После чего тут же был произведен в главнокомандующий вооруженными силами новой республики Панама. В порту тем временем стояли колумбийское военное судно «Богота» и, чисто случайно, американский крейсер. Сначала наивный капитан «Боготы» велел открыть огонь по повстанцам. Злые языки потом рассказывали, что жертвами первого залпа стали двое – рабочий местный прачечный китаец и осел, на котором этот китаец возил постиранное белье. Однако второго, более прицельного залпа не последовало, поскольку американский крейсер развернул орудие в сторону «Боготы» и просигналил флажками «Закрой пасть, или мы тебя выдуем из воды». Поняв, что к чему, капитан надел парадный мундир и торжественно передал свой корабль лидеру Панамы Герреро. И тут же был произведен в адмиралы военно-морского флота независимой республики Панама. Консул США радостно протелеграфировал в Вашингтон о рождении еще одной демократии на Земле. Ответ пришел через 10 минут. Срочно сделайте официальное заявление о признании нового правительства. Вскоре новая суверенная демократия, Панама, подписала с США договор о том, что она передает в вечное пользование Соединенным Штатам территорию, находящуюся в 10 милях севернее и в 10 милях южнее Панамского канала. Итого 1432 квадратных километра земли с населением в 52 тысячи человек. Договор стремительно ратифицировали Конгрессы и Панамы, и США. США выделили Панаме 10 миллионов долларов гуманитарной помощи, из которых 3 миллиона тут же поделили между собой те самые 40 борцов за свободу. Слушатель может не трудиться считать, сколько именно пришлось на каждого. Делили не поровну, а по своеобразному коэффициенту трудового участия, согласно заслугам перед Родиной и революцией. Американцы быстро справились с эпидемиями среди строителей, попросту выгнав со стройки всех больных помирать куда подальше в джунгли. Завезли технику и оборудование. Сразу стало очевидно, что французы не достроили канал из-за разгильдяйства и чудовищного воровства. 15 августа 1914 года, наконец, состоялось открытие судоходства по каналу. Событие прошло незаметно, потому что в Европе уже разворачивалась Первая мировая война. Не до канала. Весь 20 век канал принадлежал США. Его передали Панаме только 31 декабря 1999 года. Как продавали Аляску? Эпиграф. Встречал ли кто-нибудь честного человека, у которого голубые глаза? Иван IV Грозный, письмо князю Курбскому. Вот еще один миф. О том, что Аляску якобы никто не продавал, а ее отдали в аренду США. отдали на 99 лет, и теперь пусть американцы ее возвращают, как в лихой песенке Николая Расторгуева. «Не валяй, дурака, Америка, не обидим, кому говорят, отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад». Увы, это не более чем повод для патриотической попсы и политических демаршей в стиле Жириновского. В документах, подписанных 30 марта 1867 года, ни слова об аренде нет. В этот день российский дипломат барон Эдуард Стёкль, посланник в Соединенных Штатах Америки, и государственный секретарь США Уильям Сьюарт подписали договор о покупке Соединенными Штатами у российско-американской компании полуострова Аляска за 7 200 000 долларов, по 2 цента за акр, то есть примерно гектар земли. Многое в этом событии типично для обеих сторон. Для России уверенность, что продали и хорошо сделали, слава богу, подписано из плеч долой, все равно ведь никогда бы у нас руки до Аляски не дошли, так бы она вечно и лежала неосвоенной. Что чуть позже руки дошли до всего Дальнего Востока и до Севера, это уже так, скучные мелочи. Мифы с такой ерундой, как факты, не считаются. Зато до сих пор ходит студенческий анекдот. Распределяют студента-отличника в Москву. Спасибо Юрию Долгорукому, что Москву основал. Распределяют другого чудо-студента, отпетого бездельника, на Камчатку. Спасибо царю-батюшке Александру II, что Аляску продал. В уголовной среде тоже по-своему благодарны Александру. Ведь имей Сталин такую возможность, он-то уж точно понастроил бы лагерей по всей Аляске. В те же давние времена продать Аляску очень хотел родной брат императора, великий князь Константин Николаевич. Именно он нашептывал царю, что если мы не продадим Аляску США, то янки скоро все равно присоединят эту территорию к США. Бесплатно. В качестве положительного примера великий князь приводил Францию. В 1803 году Наполеон продал французскую Луизиану Соединенным Штатам за 15 миллионов долларов. Почему же тогда мы отдали так задешево? Не за 15 миллионов даже, а всего за 7 200 тысяч. К тому же спустя 64 года, как-никак, инфляция, и доллар после гражданской войны в США никак по своему весу не доллар 1803 года. Откуда такая цена? Если серьезно, то цифра имела некий обоснованный научный расчет. В ходе Крымской войны 1853-56 годов англичане угрожали захватить Аляску, и российско-американская компания застраховала свою собственность на Аляске именно на эту сумму. Прошло, правда, 10 лет, но цифра осталась прежней. Отсюда и цена – 7 200 000 долларов США. Сегодня это дом на Рублевке с участком соток 25, да и то не самые роскошные. Кстати, и тогда это были не деньги. Это было всего 2,5% годового бюджета Российской империи. В общем, гроши за такую громадную территорию. Редкая бесхозяйственность и не последнюю роль в этом играет неверие в свои силы и возможности. Для американцев эта сделка тоже очень типична. В столице Русской Америки, Новоархангельске, американцы в 1866-м, за год до сделки, проводили телеграф. Вбивая столбы, они нашли в глубоких ямах, где крупицы, а где и самородки золота. Российские власти они, естественно, об этом открытии не оповестили. Уже к 1913 году американцы одного золота вывезли с Аляски на 200 миллионов долларов, других полезных ископаемых на 100 миллионов, рыбы и пушнины на 80 миллионов. На грош пятаков. Выгоднейшее дельце оказалось. Впрочем, далеко не все в США поначалу понимали, насколько выгодно купить Аляску. В прессе ее называли и морозильником, и маржерусией, и прочими обидными словами. Конгресс Америки пришлось активно уговаривать купить Аляску, а то господа законодатели очень этого первоначально не хотели. Пришлось их убеждать. О методах убеждения много писала пресса. Создали даже специальную комиссию для расследования фактов коррупции членов этого уважаемого собрания. Комиссия постепенно приостановила свою деятельность, никто ничего не доказал. И только в 1912 году американские историки нашли преинтереснейшие документы, в том числе конфиденциальную записку госсекретаря президенту США, где были прописаны все имена конгрессменов, русских лоббистов и даже некоторые суммы. Оказалось, лоббирование идей продажи Аляски в Конгрессе обошлось России в 165 тысяч долларов. Сегодня это называется откат. Российская империя продала богатейшие земли, стоимость которых просто невозможно оценить, и получила за это 7,2 миллиона долларов, отдав в виде отката 165 тысяч. Итого в остатке 7 миллионов 35 тысяч долларов. Еще один миф, что Россия и этих денег не получила. Якобы деньги в Россию везли на английском барке «Оркни», а он взял и утонул в Балтийском море. Это не так. Деньги представители России свободно получили в одном из британских банков. Более того, ведущий российский эксперт по истории Русской Америки профессор Петров рассказывал мне, что ему удалось отследить по документам, на что были эти 7 миллионов долларов потрачены. Не были они ни затоплены, ни разворованы. Оказывается, вложили их в строительство железной дороги на отрезке Москва-Рязань. Так что, если вы собрались по Есенинским местам в Константиново и из оригинальничания решили прокатиться туда на электричке, знайте, вы едете по самому дорогому железнодорожному полотну в мире. 200 километров железнодорожного полотна, как там в детской считалочке, рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, это эквивалент почти 7600 квадратных километров золота и нефтеносящей аляскинской землицы. Но хватит о грустном. Зато хотя бы не отмечено ни одного случая, чтобы Государственный совет Российской империи получил откат, присоединяя территорию к империи. Есть в этом некая специфика неподкупного светоча демократии. Самих, страшно произнести не перекрестившись, Соединенных Штатов Америки. В чем разница? Да во всем. Эпиграф. Судить нас в чем бы то ни было должны только равные. Оноре де Бальзак, французский писатель. В царской России никогда не было аферы, составляющей хотя бы малую долю от масштабов Панамы. Здесь маленькое отступление. Слава богу, что мы пишем сугубо историческую книгу. В противном случае пришлось бы признать неприятное. Ибо на фоне наших современных скандалов в экономике все эти Панамы кажутся младшей группы детского садика. Назовем для начала дело ваучеров имени Чубайса и компании. Ха-ха. Засуньте свои ваучеры. Основатели, хозяева ваучерных фондов и с капиталами, и с недвижимостью. А миллионы тех, кто наивно верил, будто именно он по стране проходит как хозяин, с дерьмовой бумажкой, истинная цена которой и тогда была 20 долларов США в переходе московского метро. Продолжим. Сперва финансовые пирамиды, МММ, Русский дом селлинга, Хопер Инвест, Олби, Властелина и прочее, и прочее. Потом рухнувшие в одночасье банки, от подзабытых СБС столичного и Тверь Универсала до Инкомбанка и Минотепа. Тогда появилась замечательная острота. Чем отличается российский банк от иностранного? Надежностью. В иностранный вы кладете свои деньги лишь на время, в российский навсегда. Но это далеко не самое худшее. Наша действительность после перестройки дает и более чудовищные примеры всенародного надувательства, причем особо циничных, с прямым участием государства. Для тех, кто молод или кто не столь злопамятен, как автор, еще несколько штрихов. Итак, ранние 1990-е. Тотальное обесценивание, читай, хищение рублевых средств граждан в Сбербанке СССР России и валютных во Внешэкономбанке СССР. Середина 1990-х. Залоговые аукционы и приватизация крупных предприятий. По сути, бесплатная раздача самых жирных кусков общенародной собственности кучки приближенных к власти друзей-коммерсантов. Конец 1990-х. ГКО равно МММ в исполнении правительства России, афера с государственным акционерным обществом ВСМ, высокоскоростные магистрали, это когда собирали частные деньги на строительство новой скоростной железной дороги Москва-Петербург. Деньги собрали, немалые. Сходите теперь, поищите хотя бы пару рельсов нового пути. Или еще один более свежий эпизод. Прошедшее в 2007 году помпезное IPO 100% Государственного банка ВТБ, бывший Внешторгбанк России. Итак, напомню суть. ВТБ, то есть перевожу на русский само государство, объявляет о намерении продать народу 23,5% акций банка. Цифра выбрана не случайно. Это меньше 25%, поэтому даже если теоретически предположить, что все частные акционеры соберутся вместе и захотят единогласно что-то решить, то по закону их голос ничего не стоит. Масштабная пиар-компания народного IPO сводится к тому, что ВТБ — это государство, российская экономика на подъеме. Эксперты говорят, банк динамичный, в отличие от Сбербанка, успешно проведшего свое IPO накануне, не связан никакими социальными обязательствами, не вынужден содержать по всей стране сотни убыточных Сберкасс-отделений, поэтому его рост будет еще выше, чем у Сбербанка. В общем, дорогие акционеры, ждите прироста не менее 30% за год. Министр финансов Кудрин, он же Момент, председатель наблюдательного совета ВТБ, радостно рапортует президенту. Размещение акций прошло как никогда успешно. 150 тысяч мелких акционеров вложили в ВТБ около 8 миллиардов долларов. Мы, государство, будем тщательно следить за качеством менеджмента Госбанка, дабы не допустить падения котировок акций. Занавес, аплодисменты. Итак, каковы же результаты по состоянию на май-июнь 2008 года, спустя год после столь лучезарного старта очередного шоу из серии «Народный капитализм. Русская модель»? Подчеркну, это абсолютный пик экономики. Индекс РТС перевалил за 2500 пунктов. Нет даже намеков на приближение кризиса. Зато акции банка ВТБ рухнули на 45%. Правда, банк пообещал выплатить по ним дивиденды. Внимание, не падайте со стула. Несложный математический подсчет показывает, что их размер составил для акционеров менее 1% годовых на деньги, вложенные в приобретение акций банка. И что же? Вы полагаете, после такого фиаско все наемное руководство банка было главным акционером правительством России с позором уволено с занимаемых должностей? Внесено в знаменитый черный список Центробанка, где указаны бывшие банковские служащие, которым запрещено заниматься профессиональной деятельностью? Может, они сами хором подали в отставку? Выступили с покаянием перед 150 тысячами граждан, поверивших российской власти и вложивших свои кровные в государственный банк? Совершили ритуальное сеппуку, ибо лицо сих банковских самураев утеряно навсегда? Да ничего подобного. Они, внимание, повысили себе зарплаты. Они выплатили себе дополнительные премиальные за успешную работу, уточняю, по ловкому безвозмездному изъятию денег из карманов граждан и перекладыванию их. Вот здесь вопрос генпрокурору. А куда именно? Они продолжают разъезжать на купленных за счет банка, то есть нас с вами, граждан Российской Федерации, бронированных БМВ и летать на персональных спецсамолетах. Это, кстати, разумно, а то вдруг ненароком столкнешься на борту, даже в бизнес-классе, с одним из 150 тысяч, а тот пристанет с неприятными вопросами. Так ведь можно и без стеклышек остаться. Так что всякими аэрофлотами пусть люмпен летает, а мы на своем, на частненьком, то есть на банковском, конечно. И главное, они теперь убежденно рассказывают всей стране, что сами вкладчики во всем виноваты. Дурачье мы необразованное, не знаем, что акции могут не только расти, но и падать. Мало ли что нам втирали при размещении. Письменно ведь 30% не обещали? Не обещали. Другие банки тоже падают. Вот в Америке, например. Или на Сейшельских островах. Даже Сбербанк упал. Правда, только на 13%. При этом насчет всей социальной нагрузки Сбербанка уже как-то не вспоминают. Невыгодно. Вот такие пироги. Такой нынче в Российской Федерации народный капитализм. Мы сильно отвлеклись от более приятной исторической темы, поэтому вернемся в конец XIX века и сравним нравы отсталой царской России и просвещенных передовых Европы и США. Тогда панам в нашей стране почему-то действительно не было. По крайней мере, в России никогда не могло быть ничего похожего на тайное ночное свидание императора в Зимнем дворце с одним аферистом по просьбе другого афериста. Это Рузвельт принимал в Белом доме будущего президента Панамы. В России ни Семенов Тяньшанский, ни Миклуха Маклай, ни Пржевальский не могли бы оказаться в положении Фердинанда Лессепса. В России жуликов тоже было полно, но больше на уровне Чичикова, и таких личностей в приличное общество стремились не пускать. Во Франции и в США это очень почтенные люди, ведь за ними стоит капитал. Гилеровский в деталях живописал в своих московских очерках, как дельцы XIX века, занимавшиеся содержанием дешевых доходных домов и кабаков на Хитровке и Сухаревке, то есть в современных понятиях, равно как и в понятиях американских того времени, крупные владельцы коммерческой недвижимости, ательеры и рестораторы, всеми силами пытаются попасть в высшее московское общество. Как делают они громадные благотворительные взносы, расстилаются на паркете в приемной московского генерал-губернатора, лишь бы их заметили, лишь бы поручкался кто-нибудь из окружения князя Долгорукова, столичного городоначальника, а уж если сам приметит. Да, эти миллионщики могли быть богаты, очень богаты. В финансовом отношении зачастую они чувствовали себя гораздо увереннее, чем 3/4 обнищавших дворян, коих в глубине души и жалели, и презирали. Но при том, коим еще глубже, на самом дне, на самых глубинных своего новорусского сознания, все же завидовали. Ибо понимали миллионщики, особенно те, чей капитал был скороспел и сомнителен по происхождению, не ровня они приличному обществу. И каждый жандармский капитан из тех самых дворянчиков отхлещет хозяина хитровки, миллионщика Кулакова, по рыхлым щекам, сплюнет и перчатку выбросит, и будет прав, и будет поддержан общественным мнением. Добавлю, в России невозможно было себе и представить поголовный подкуп членов Государственного совета или Государственной думы. Во Франции и США это была реальность. В этом, как говорят в Одессе, есть две большие разницы.